Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Духовные гуру, интеллектуальные лидеры, культурные наставники. Люди, сделавшие нас. Сегодня учителя Алексея Парайкошица. Имя это я знаю с детства. Это молодой человек, который ходит в наш дом по семейным праздникам. Ходит со своими родителями. Но и сам Сусам. Он театральный художник в Ленинградском театре юных зрителей. Что это значит, я не очень еще понимаю. Но вот мама произносит. Алеша Парайкошиц достал нам контрамарку на «Конька-горбунка». Значит, это год 63-й, как я теперь вижу по истории театра. Очень хорошо помню тот утренник. Мы сидим на хороших местах, перед нами поперек зала, широкий проход, и по нему во время действия топача проносится сам конек-горбунок. Меня поражает, что это, оказывается, толстенькая, вспотевшая женщина, невысокого роста. Алеша подходит к нам с мамой в перерыве, спрашивает, нравится ли мне спектакль. И я открываю ему тайну. Конька-то играет тетя. А театральный художник Алеша об этом не догадывался. Потом были другие спектакли. И «Два клена», и «Наш цирк», и «Наш Чуковский». И Парайкошиц уже не всякий раз выходил в зал, но для меня он навсегда остался полупонятным человеком за занавесом. А потом у него на даче мне рассказали первый в жизни антисоветский анекдот, и было мне 9 лет от роду, и я его тоже до сих пор помню. А потом незаметно прошло полвека, и я понял, что вроде бы очень знакомого человека я, по сути, не знаю. Да, его отец – ученый-химик Евгений Александрович Парайкошиц, чей предок был знаком с Пушкиным, а мать – известная художница Вера Федоровна Матюх, и у нас дома есть ее картины. Но сейчас я пришел к Алексею Евгеньевичу за подробностями. Есть люди, всю жизнь помнящие своих учителей, а есть такие, кто испытанного влияния на себе не чувствует. Как было в вашем случае?
В моем случае было, если говорить о профессиональном, то, чем я в результате закончил театральный деятель, там, художник, неважно, еще, то, конечно, первым человеком, который меня сподобил на то, чтобы заняться рисованием, это был друг, извините, или не друг вашей семьи, Игорь Иванович Ершов, сын великого певца и художник. Когда я решил расстаться с физфаком, все переживали, а он сказал, что Алеша, попробуй порисовать. И начал меня учить как бы рисованию элементарному, но при этом не академическому, а просто, чтобы свободной рукой работать. И он стал как бы моим таким первым учителем в этом. При том, что мама моя художница, известная, но она ничего этого не знала.
А можно одну вещь уточнить?
Да.
А почему Игорь Иванович мог быть не другом? Там были какие-то...
Нет, ваши...
Да.
А потому что это было это детское село, там, где все... Они учились в школе вместе, и как бы папа и Фефа и Игорь Иванович, там как бы... Ну, детское, на самом деле, ничего не было человечески.
Я вспоминаю, что папа вспоминал певца Ершова,
да,
всегда самыми-самыми теплыми,
да,
словами.
Да, правильно. А вот... сына не очень...
Сын он вообще не упоминал.
Вот, вот именно.
Дочку Ксению он упоминал,
да,
часто.
Да, часто. Да. Ну, красавица была,
да,
Ксенька. Ну, и все так шло, но при этом мама не знала, что я этим занимаюсь. И, соответственно, один раз он ей показал мои рисунки, а он говорит, что это? Говорит, это Алешина. Она ахнула. Такого она не ожидала. Но, тем не менее, это произошло.
А дома вы не рисовали?
Нет. Ну, так, когда она не видела, я занимался этим.
А что, мама никогда не подталкивала?
Нет, нет, нет. Она вообще не была педагогом. Никогда. Никогда. Вот, я вообще считала и свое рисование, что это барахло и так далее. Так она к этому относилась. Хотя не могла ни секунды не сидеть, не чиркать что-то, не рисовать, не делать наброски и так далее.
Игорь Иванович тем самым стал в какой-то степени учителем?
Он стал, он многое мне объяснил, отношение к рисунку, умение пользоваться карандашом, по отношению к цвету, но одновременно у него жена была бывшая артистка ТЮЗа, известная Лидия Бондаренко. Поэтому, когда стал вопрос о моем каком-то трудоустройстве, потому что нельзя же бездельничать, уйдя с физфака, она позвонила в ТЮЗ и предложила меня попробовать поработать в ТЮЗе. Меня взяли, ну, формально обивщиком, фрезеровщиком, а просто подмазывать декорации перед началом спектакля, подкрашивать. А взяла меня главный художник, который всю жизнь была при Брянцеве, Наталья Николаевна Иванова. Это мой один из самых главных учителей. Удивительный художник, человек, с которым просто все тюзовские 15 лет это было непрерывно там. И она все мне дала и научила именно театральному делу. Параллельно я поступил к Акиму Николаю Павловичу, с которым как бы дружили ваши родители, а мой дядя Боря, с ним подружился, он его не любил очень, но потом подружился, когда были они на каком-то плавании на рейсе, там, тур по Средиземному морю, они очень подружились, и на даче вот, стал у нас бывать, и я показал ему какие-то свои картинки, а он набирал в это время курс. Первый и последний – это курс вечерний в театральный институт на свой факультет, который он создал, вечерний, художников-технологов, но только людей, работающих в театрах или на Ленфильме, в этой профессии, не просто отдельно. Это был единственный курс, и там вышло несколько известнейших людей в результате, который вот я закончил.
Николай Павлович Акимов умел учить?
Он очень хорошо умел учить, очень хорошо умел разбирать, очень хорошо умел критиковать, потому что у него вообще была очень критичная склонность, критичная ума такая.
Это да, но умение критиковать и умение учить – это все-таки разные вещи.
Да, но он умел. Он умел объяснять ошибки, а это самое главное. Потому что хвалить – это просто, а вот показать ошибки и объяснить, в чем они заключаются, он это умел очень хорошо. Так что, а дальше появилась моя профессия, стал расти там по всяким делам и познакомился в течение работы в ТЮЗе, уже закончив, познакомился с великим Давидом Боровским, который стал для меня просто учителем на все времена. Вот тут, когда я пришел в 1976 году на 6 лет работать в театре на Таганке, уже оформив много спектаклей в Питере и в Москве, что такое, при нем я не оформлял ни одного спектакля. Ни одного, потому что я только у него учился и работал на театре на Таганке.
Это что, была определенная робость младшего?
Да. Скорее всего, так. Скорее всего, так. То есть я не мог даже подумать о том, чтобы при нем там что-то оформлять. В Питере приезжал, что-то делал, какие-то мелкие самодеятельности, ну, для денег что-то такое.
Вы научились чему-то от Боровского?
Я научился у него самому главному, по-моему, что в театре возможно все. И самое главное, нужно уметь понимать и режиссера, и суметь ему объяснить, что ты хочешь. То есть свое предложение, какое бы ни было оно странным или неожиданным, даже для меня сомнительным, но суметь объяснить режиссеру. Также он свои, когда я видел, я практически вот за эти 6 лет, которые там был, я был участником всех его новых спектаклей, которые он делал тогда. Первый спектакль, который я для него с ним выпускал, это был «Мастер Маргарита». Ну вот, и все, я видел, как шел процесс, как это делалось, что он мог лежать в мастерской по несколько часов просто на диване, лежать, думать, ничего не делать. Через 2 дня таких раздумий вдруг мог позвать, сказать: вот, Алеш, посмотри, я придумал такую штуку, может быть, получится. Еще Петровичу не показывал. Потому что Любимов ему доверял.
Это Юрий Петрович, да?
Да, да. Юрий Петрович ему доверял абсолютно во всех этих вещах, но не всегда схватывалось. Скажем, вот одна из последних работ, которые я с ним сделал, это был Высоцкий, на памяти Высоцкого спектакль. Давиду было штуки 4 решения для этого спектакля.
Да.
Пока он не придумал последние эти кресла, поднимающиеся. А до этого был вдруг на сцене должен был быть самолет, биплан старенький. Что вот Высоцкий прилетел на это. И так далее, и так далее. Там были разные варианты. Все осуществимые, неожиданные. А тут один раз он вдруг позвал меня и говорит, вот посмотри, что я придумал. Еще не показывал, опять же, он всегда как бы так со мной советовался. Мы с ним очень подружились. И показывал вот ряды кресел, которые ходят как занавес гамлетовский, но в то же время чуть-чуть по-другому. Закрытые саваном. История кресел тоже интересная, потому что из замдиректора у нас был мощный такой, потом директором он был в других театрах, который нашел старые киношные кресла в ДК Русакова напротив Сокольников. Русакова, где, ну, Мельниковский, где сейчас театр Виктюка, там были старые, именно такие откидывающиеся, хлопающие советские кресла. Ну, вот, и этот директор сумел договориться, что он купил им новые абсолютно, а мы взяли эти кресла. И дальше я из них соорудил всю эту декорацию, то, что придумал Давид, и все это работало так, как нужно.
А театральный художник может учиться у режиссера театра?
Конечно.
А чему?
Потому что режиссер может, я учу режиссеров этому, что режиссер может свою идею, свою мысль каким-то рисунком, каким-то движением высказать и показать, а куда он тянет, о чем он хочет говорить.
То есть мысль, она конвертируема, да, во что надо, да, да, и в зрительное, да, 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 и в пространственное.
Да. И, конечно, самое интересное, это когда для меня процесс вообще весь создания спектакля, это не придумал что-то такое, сделал макет ли, или там в компьютере, как сейчас я делаю все, или в эскизе, дал режиссеру, он сказал, ах, давай, и все. Это скучно. А когда с режиссером месяц ходишь по улицам и разговариваешь о том, о сём, почему, что, как, он объясняет, что такое. И поэтому я вот режиссеров учу, что объясняя, они должны уметь все-таки сделать какую-то почеркушку. Что-то такое, неважно, не нужно уметь рисовать, но что-то такое, какую-то линию, которая несет вот этот...
Выдай видение хоть какое-то.
Идеи. Да. Скажем, делал «Утиную охоту» с хорошим режиссером у нас в Питере. Театр на Васильевском командует Володей Тумановым. А мы делали в Малом драматическом «Утиную охоту». Он мне нарисовал, говорит, что-то такое острое, колючее должно быть. Такое. Начиркал какие-то острые штуки. Ну, я понял, что это все как бы сходится с тем, что как выглядит новостройка новых домов, а там же идет вопрос о квартире, получении там и так далее, когда бетонные плиты, из которых торчит арматура и так далее. И это вот хорошая декорация, может быть, и у нас получился хороший спектакль.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, учителя театрального художника Алексея Парайкошица. Давайте сделаем мощный скачок назад, в праисторию вашу уже. Расскажите, пожалуйста, о родителях. Ведь семья, в которой вы родились, она очень много чего формировала и своими связями, и разговорами, и книжками, и, так сказать, и рассказом о времени, даже, может быть, нецеленаправленным, но вот эманация все время от взрослых исходит, когда ты подросток восприимчивый и так далее. Мама художница.
Да.
Вот, то есть ваши гены рисовальщицкие, они просто где-то заложены, может быть, не оголенно переданы, да, а через что-то. Расскажите о маме, пожалуйста.
Мама – это вообще особая история, потому что ее отец, Матюх Федор, в 900-х годах, не помню какого, 903-го, 904-го, 1900, был революционером таким, и так далее. Он эмигрировал в Германию. Там женился на моей бабушке. И там родилась в 2010 году моя мама. При этом она родилась буквально при переходе границы из Франции в Германию обратно, потому что они 2 месяца поработали во Франции, а потом вернулись, и буквально она родилась.
Вера Федоровна Матюх.
Да, которая там жила и училась до 15 лет. Когда случилась революция, то возник вопрос, возвращаться или не возвращаться. Бабушка сказала, что зачем я выходил замуж за русскую, чтобы жить в этой, прости, сраной Германии. И они уехали. В 20-м году вернулись в Россию, в Харьков. А маму оставили на попечение бабушки.
Где?
В Берлине.
В Берлине оставили?
Да, в Берлине. А потом мама переехала уже позже, в 22-м, по-моему, году, в 23-м, в Харьков. При этом ей все завидовали и говорили, вот, ты едешь в Россию, будешь есть икру. И она представляла, что так вкусная икра. И когда ей первый раз дали попробовать красную икру, ей очень не понравилось, потому что она думала, что это что-то сладкое. А икра оказалась соленой. Ей не понравилось. Ну вот она жила в Харькове, там скорохода 45, на Холодной горе, домик деревянный и потом каменный, с садом с большим. Ну, школу закончила и учиться, поступила в художественное училище, и там училась у знаменитых художников очень. А потом переехала в Москву, в Петербург, в Ленинград.
А у кого она там училась в Харькове?
С моей памятью уже стало тяжело. В этих в каталогах маминых выставок везде это написано. Ермилов.
А что ее родители в этот момент? Они тоже переехали в Харьков?
Они в Харькове, конечно, были, и она к ним приехала. В Харькове и папа ее был одним из ведущих инженеров харьковских, который построил плотину на Северском Донце, потом делал шахты в Донецке, в Сталина тогда называлось, и за это пострадал, потому что когда началась война, и все, немцы, ему пришел приказ взрывать это дело, он отказался. Он отказался, поэтому он посидел немножко из-за этого, потому что...
Посидел или посидел?
Посидел.
Посидел. Да. Когда его в 41-м взяли?
Да, да, да.
Ну, немножко это как?
Ну, в несколько лет там это было.
Вышел после войны уже?
Во время войны.
Во время даже?
Да, да. И все. А бабушка с младшей сестрой остались в оккупации. Там при этом немцы пытались их... А нет, все было хорошо, когда закончилось. Немцы их увезли в Германию, потому что, ну, знали немецкий язык. Бабушка же, она была немка чистокровная. Все. В Германию. И они там в Германии немножко работали переводчиками с русского на немецкий, с немецкого на русский. А потом, когда уже закончилось все, встал вопрос возвращаться или в Америку куда-то и так далее. Но они вернулись. И тут была попытка их тоже репрессировать, но соседи вокруг встали горой за них, соседи, просто соседние все дома горой встали, потому что во время оккупации они так помогали всем своим немецким и связями с немцами и так далее, что все, что их трогали, а их не тронули. Вот так вот было.
Но ваша мама все это время...
Была с папой уже.
Уже в Ленинграде?
В Ленинграде, потом уехали в Казань в эвакуацию, и там встречались. С папой приезжал туда в гости. Много я даже помню этот момент, потому что я помню, как
Но попался. Вы были совсем маленькие.
Ну, совсем маленькие, 3-4 года. Вот. А потом вернулись в Москву. И в Москве жили... Это тоже смешно все это. Все, у меня всегда все это связывается. Но мы жили в общежитии на Малой Бронной, которая химиков там и физиков. Но это оно описано очень хорошо у Ильфа Петрова. Это Бертольд Шварц. Это общежитие.
Это оно.
Это оно. Там жил папа и его младший брат дядя Миша с семьей. Физики все мы жили.
А почему вернулись в Москву, а не в Ленинград?
А потому что Гой, с которым папа эвакуировался в Казань, сначала в Ленинграде еще не восстановилось это все. Гой, где папа
работал. Психический институт,
где
да.
Ваш папа работал. Ну, соответственно, прожив там 1.5 года, при этом я помню, как мы шли по Малой Бронной, и у театра на Малой Бронной стала огромная толпа людей. Я спросил маму, что это такое, к чему они стоят. Она говорит, ну, похороны Михоэлса.
Такие. 48-й год.
Да, такие.
Вот. Расскажите, пожалуйста, о Евгении Александровиче.
Ну, папа был всю жизнь очень упрямым и жестким человеком, таким дотошным, физик. Он, участвуя в каких-то студенческих мелких сходках, разговорах, отсидел 2 года. Он учился в политехническом институте.
Это в какие годы было?
Это было в 20-е годы. 2 года отсидел, потом был в ссылке недолго в Нижнем Новгороде. Там строил теннисный корт, играл в теннис. Ну и писал диссертацию свою первую кандидатскую. Написал ее. Все. Дальше вернулся. Ну, война там, и вот это все, весь тот же период. И после войны вернулись к дедушке в технологический институт, в квартиру. Папа работал в ГОИ. Потом создали с Гребенщиковым, он был один из основателей института химии силикатов. И от института получили квартиру рядышком на Биржевой площади, в дворе библиотеки Академии наук. Ну, вот так вот. И папа до конца там работал заведующим лабораторией.
Он был физико-химик?
Чисто физик.
Чисто физик.
Чисто физик, кристаллограф, рентгенно-структурный анализ. Так вот это называлось.
Мамин путь в искусстве, громко говоря. А мамина художественная линия, что она как художник самое главное сделала?
Ну, это сложно рассказывать, потому что она у всех училась. Она была знакома с величайшими для того времени ленинградскими и московскими художниками, потому что все Верейские были друзья. Кондратьев – это был близкий друг, а это ученик Филонова и Малевича. Стерлигов, создатель школы целой, тоже близкий друг, у нас дома бывали. Но она при этом у них чему-то училась, но никогда не была последователем. Она была самостоятельна абсолютно. Сейчас какой-то взлет интереса к ее работам, то есть уже были 2 большие выставки, сейчас готовятся 2 книги про нее, еще 2 выставки готовятся, то есть вот я тут лежу в больнице, а мне звонят и просят работы купить, потому что я разобрал наконец ее работы, потому что она к ним относилась. Большая часть работ, это сотни работ, лежали просто в комнате у нас под ковром. Потому что негде хранить, под ковром у нас ковер в комнате горкой такой был, она по ним ходила. И когда квартиру мы с сестрой продали на Дворцовой набережной, то эти работы переехали на дачу. Сейчас вот за год с небольшим мне удалось с помощью замечательного человека, Кононыхина, такой коллекционер и искусствовед, разобрать все, сделать электронный каталог этого всего. И все работы лежат по папкам, все разложено, и любую работу, наверное, я могу найти и показать. Хоть сейчас вам тут в компьютере и так далее. Так что сейчас и очень большой интерес к ее работам. Были выставки в Царскосельском музее, замечательный музей под Петербургом, в Пушкине, имейте в виду. Просто замечательный музей. Там такие работы есть всего современного искусства. И сейчас все время выставки там идут. Есть смысл поинтересоваться. Просто набрать. Сайт есть. Там прекрасный художник, он же директор Некрасов. Замечательный Саша.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя театрального художника Алексея Парайкошица. Давайте снова теперь прыгнем вперед и вернемся к разговору о театре. Вот что для вас был театр старый? Вы совсем молодым человеком пришли декоратором, да, в ТЮЗ в начале 60-х годов. Какое у вас было театральное чувство в то время? И было ли оно вообще? Или это был просто холодный заработок для вас?
Нет, это не был холодный заработок. Это была, опять же, школа. Учиться художником работать, раз. Во-вторых, я ходил много до этого и в старый ТЮЗ брянцевский.
На Маховую?
На Маховую. Я ходил, просто родители водили в театр. Даже в Москве, я помню, что меня папа водил в Большой театр на какого-то то ли Щелкунчика, то ли что-то такое, совсем маленьким. Я ходил в театры, но, конечно, было интересно и БДТ, и так далее. Пока я не поступил еще. Я поступил в ТЮЗ работать в 3 января 1963 года. Но до этого я уже умудрился познакомиться с Питером Бруком, потому что я был однокурсником и близким, до сих пор мой друг, это Андрей Черкасов, сын Николая Константиновича Черкасова. А Николай Константинович дружил со всеми французскими. Он был нашим представителем великим театрального искусства. И поэтому я возил Питера Брука с его замечательной женой Наташей Перри, которая артистка, по всем комаровским местам. Потому что им туристический водитель отказался возить. Он только привез их к Черкасовым, а возить это было не по заданию, не по путевке. Андрей попросил меня, и мы катались, и я любовал с коленками Наташи Перри. И поэтому театр для меня был, ну и благодаря Черкасовым, с которым я дружил и был, у них в доме все время, они бывали у нас, мы как бы дача рядом в Комарово, и до сих пор мы с Андреем вот только что разговаривали по телефону. Ну, соответственно.
Да, так театральное чувство.
Да, вот театральное чувство. Ну, театр, есть театр. При этом, так как я попал в ТЮЗ, который только что возглавил за год, меньше даже, чем за год, Карагодский, который построил совершенно новый театр, который был всегда полон, при этом полон не только детьми, но и взрослыми. То есть это было самое, сделал интереснейшие спектакли, вырастил большое количество замечательных артистов, ну, начиная с Тараторкина, Шурановой и так далее, Сашей Хачинским, до сих пор прекрасной работающей Ирой Соколовой, великой артисткой и так далее.
Два спектакля я помню из тех, на которые вы для нас доставали билеты. Это был «Конек-горбунок» и это было «Два клёна».
Да, это спектакли брянцевские. Один брянцевский, один Весбрема.
Ваше оформление там было?
При этом странно, что это, потому что родители дружили с Брянцевым в свое время, а не с театром ваши родители.
Конечно, рядом, конечно. У нас дома фотография, которую сделал папа, Брянцев в лодочке на озере Хапаярве.
Да.
В белой Панаме.
Да, это все было. Дружба была. Вот. Мои спектакли, мой дипломный спектакль был. Это «Хозяин» с Юрой Тараторкиным в главной роли, с Шурановой там и так далее. Это хороший очень спектакль. Потом дальше я сделал штук 5 или 6 там спектаклей. Я сейчас наизусть не помню, потому что такое количество самых разных. Я был соавтором в этой, ну, «Наш Чуковский», «Наш цирк».
Потом, «Наш цирк», помню.
Потом был после этого спектакль. Ой, название. Все, «Наш только наш». А потом еще был один «Открытый урок». Такой спектакль очень пользуется большим успехом. Большой неуспех был только у власти придержащих тогда, потому что он очень так острый был спектакль. Ну и так далее. Ибрагимбековский спектакль по его Рустама Ибрагимбекова, не Максуда, а Рустама, по его повести был спектакль. Забыл название уже. Ну, в общем, в ТЮЗе штук 6 или 7 спектаклей с Карагодским.
Придерживаетесь ли вы той точки зрения, что раньше были люди, фигуры, а нынче пошла какая-то человеческая мелюзга? Есть такая философия?
Нет, это неверно. Все неверно, потому что есть очень мощные, сильные личности. Я не говорю про профессиональные, потому что это есть режиссеры, есть художники, есть директора и так далее. Это все связано между собой. Есть очень мощные. Но, конечно, как всегда, очень много неинтересного подражателя в вторичного и так далее.
Но народ не измельчал за полвека, скажем?
Нет, отнюдь. И за счет возможности новых коммуникаций у нас стало возможно видеть то, что делается за рубежом, за границей, там делается много интересного, но, опять же, много, как и всегда было, вторичного по отношению к тому, что делается у нас. То есть наши ребята в чем-то иногда впереди оказываются, интересней, поэтому тут...
А какой бы вы ряд выставили крупнейших, значительных личностей, у которых можно учиться, даже оглядывая их из исторического сегодня? Скажем, вот за почти 60 лет, что вы с театром связаны. На вас кто произвел крупнейшее впечатление? Я имею в виду и режиссеров, и постановщиков, и художественных фигур в театре.
Ну, это очень большое количество. Ну, конечно, для меня номер один, конечно, был и всегда будет, это Давид Боровский, который, это всегда номер один. Режиссерский, конечно, очень мощное для меня влияние личности. Дело сделал Крагоцкий. Ну, 19 лет я проработал с Додиным, сделал много спектаклей с ним. И он великий режиссер, мощнейший режиссер. Работа с Юрием Петровичем Любимовым – это огромное совершенно. Ну, так как я с ним не делал спектакли тогда, как бы вообще, а только видел, как это работает, но это удивительный пример и совершенно такого театра никогда не было. Это одно из самых мощнейших моих впечатлений от всего этого дела. Ну, немножко был знаком, но как раз спокойно отношусь практически ко всему, что делал Георгий Александрович Совсоногов. Как бы он для меня не делал открытий в театре. В отличие даже от того же Олега Николаевича Ефремова, который просто великий лидер и создатель новых каких-то направлений, новых способов взаимоотношений в театре.
А Николай Акимов, вот он мне представляется очень противоречивой фигурой, если послушать людей театральных. Есть горячие его поклонники, есть абсолютные его отрицатели.
Ну, это моя мама в свое время сказала, что Николай Павлович – это среди художников, он считается великим режиссером, среди режиссеров – великим художником. По-моему, это вот та характеристика, которая…
Хорошо, так сказала мама. А кстати, вам каким он показался?
Он, конечно, был замечательная личность, удивительная, удивительным характером, острым, с фантастическим вкусом. Но в то же время, конечно, он немножко был как режиссер подчинен тому, что он делает как художник, а как художник подчинен тому, что он делает как режиссер. И всегда это все было немножко... одинаково.
То есть вы считаете, что благом было бы разделить эти ипостаси, да, художественную и постановочную?
Ну, было бы благом, если бы в какой-то момент он попробовал бы работать как режиссер с каким-нибудь художником, или какой-нибудь режиссер пригласил бы его как художника.
Но тут был диктат. Все делаю я.
А тут это все как бы не, даже сомнения не было в этом.
То есть вы считаете, что он как бы законсервировался,
да.
Закапсулировался, да?
Да, да, немножко такой, то есть...
Слишком узнаваемый?
И узнаваемый, и способ работы, то есть он ничего, он не рос. Он как бы, лучшие его спектакли были в середине как бы его правления театром комедии или театром Ленсовета было в середине...
То есть 50-е годы?
Да, 50-е. И дальше все было на очень высоком уровне, на этом, но не выше. То есть это ничего нового не возникало, к сожалению. Вот. Но уровень высочайший, конечно, тут говорить не о чем. Но в то же время он, конечно, был все время ограничен в своих, сам все делал.
На каких китах стоял ваш мир? Я имею в виду культурных китах, человеческих. Были ли у вас какие-то выработанные, сформулированные, озвученные, как
нет.
сейчас говорят, какие-то принципы художественного
нет.
делания?
Нет. Нет, нет. Я вообще как бы свою работу и свои результаты никогда не формулировал и не для себя, потому что я каждый раз пытался что-то сделать по-другому, что-то... Старался не повторяться, не в смысле того, что черно-белое, может быть, и черно-белое два раза, но смысл в этом был, должен быть другой совершенно.
То есть теоретизирование вам чуждо?
Нет, абсолютно, абсолютно. Этим я не занимаюсь.
Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой, учителя театрального художника Алексея Парайкошица. Круг общения. Кто вы по своему психотипу? Кто ваши друзья? Как вы удовлетворяете вот эту человеческую необходимость, необходимость общения?
Я общаюсь со всеми и очень дружу со многими.
Но это в силу профессии, а не вот, вот так уж совсем, совсем лично.
А совсем лично это вот Андрей Черкасов, ваш старший брат, который, к сожалению, меня забыл почти только.
Далеко живет.
На дни рождения звонит, или я звоню и говорю, ты еще жив?
Таким образом я узнаю, что жив и он.
Да, да, жив и он. Ну, естественно, очень близкий мне человек, великий художник и человек сложный очень. До драк доходил Эдуард Кочергин.
До реальных драк?
Почти, почти. Но у него совсем были почти реальные. Ведрами бросался в режиссеров.
А что его не устраивало? Или просто вспыльчивость характера?
Вспыльчивость характера, с одной стороны.
Или авторитарность?
С другой стороны, он, так как, ну, он замечательные книги сейчас выпустил, не только художественную литературу. Не только художественную литературу, но и категории композиции. Это учебник для режиссеров, просто настоящий учебник. Удивительная книга, полезная. Просто человек, который из беспризорников вырос, образованнейшего, умнейшего, понимающего все и в театре, и в изобразительном искусстве, но человек, который может и мог, как он говорит, фении там или так далее, кого угодно так огорошить, что человек так пугался и уходил, когда ему нужно было задавить человека, чтобы тот отстал и сделал так, как ему нужно. За это его очень уважали и рабочие все, и так далее. Все. Так я выпускал ему несколько спектаклей в ТЮЗе. В начале еще, когда только начинали, я с ним дружил очень много. И до сих пор мы очень близки. То иногда разругивались, по два года не разговаривали, и так далее. Но, тем не менее, я умею тоже его поставить на место иногда, когда нужно.
Западные театры. Вы обмолвились, что нашим художникам иногда театральным было чему и постановщикам научить Запад.
А очень многому. Очень многому.
А чему, например?
Хотя бы тому, что называется, как в реальности, на практике применить ту же теорию Станиславского. Художникам, режиссерам, работе с артистами, потому что работа с артистами – это особый случай, очень трудный для режиссера. И в России этому учат и умеют гораздо лучше, чем на Западе. Потому что там артист сам по себе. Режиссерам только мизансцены показывают в основном. Если так, средний, статистический.
А у нас больше диктаторства.
Не диктаторство. Это не обязательно диктаторство, а умение объяснить артисту, а для чего он этим занимается вот в данный момент в этом спектакле. Ну, вот, хотя в том же Западе, в особенности в кино, есть режиссеры, которые умеют работать с артистами так, что, дай бог, тот же «Над кукушкой пролет» там гениально играет.
Николсон.
Джек Николсон. Если взять замечательный фильм Уоррена Битти, он играл Бонни и Клайд, был артистом там, главным, а так поставил фильм «Красный», где артистка, всего один эпизод небольшой, она главную роль играет все время, но когда она идет, встречает Джона Рида по платформе, и видно только лицо и глаза, и видно, что творится в ней, и что творится с ним, это высший пилотаж. То, что в театре у нас умели делать там с артистами, тоже Георгий Александрович, это его великая заслуга, конечно, с тем же Ефимом Захаровичем Капеляном, который мог спиной играть, и все происходит. На Западе этого почти нету такого, очень мало. Это у Питера Брука бывает иногда.
А что российский театр взял от Запада хорошего?
Свободу. свободу того, что можно не держаться абсолютно четких канонов, точной структуры, то есть то, что у нас как бы, ну, как в свое время от Запада все-таки мы взяли, как можно освободиться от соцреализма. Так можно от него освободиться, не обязательно, не нарушая, не быть абстракционистом, ничего, но это все равно не соцреализм. Так и в театре то же самое.
А вы, вот вы сами, что взяли на Западе для своей профессии, для своего угла зрения?
Ну, не очень много. Я вот какие-то вещи вспоминаю, которые меня там поразили. Это Бруковский «Вишневый сад», который был потрясающий. Я в Нью-Йорке смотрел на премьере. Там немного такого, чтобы меня поразило, что... Потому что вот с артистами они работают хуже гораздо, чем наши режиссеры. Гораздо хуже. То, что делает Додин со своими артистами, это бывает великие вещи там происходят. Совершенно. К сожалению, не все это замечают, потому что им всем важна фамилия, бывает, что это Козловский или Ксения Рапопорт, а как они играют, им не так важно. Важно посмотреть на Ксению, как она существует в той же Гертруде в Гамлете. Это дорогого стоит. И тот же Данила, если хорошо видно его лицо, это тоже важно, то, что должен режиссер делать. Иногда сейчас, к сожалению, и тот же Лев Абрамович забывает об этом, что нужно дать возможность, чтобы видели, как Данила думает. А это не видно, потому что освещен, не видно лица. Жалко. А я вплотную сижу и вижу, что другие это не видят, а я вижу, что он на самом деле замечательный артист. Ну, я их знаю со студенческих дел. Я делал их первый спектакль с ними, со всеми.
А что неверное заимствует российский сегодняшний театр из других культур? Что не нужно делать? Что не есть неправильный путь?
Мне кажется, сейчас весьма неправильный путь – это то, что очень много пытаются использовать современные IT-технологии, и видео, и аудио, и прочее, которые… Как технологии, они очень интересны, замечательны, когда свет может меняться, один прожектор быть и красным, и зеленым, и синим один и тот же, но ради чего это не всегда понятно. То есть, когда на это начинаешь обращать внимание, то это убирает внимание от самого спектакля, от того, что происходит на сцене. А очень много сейчас спектаклей, где все это... потрясающий свет, звук, какие-то эффекты и так далее. Ну, а сам-то спектакль, а про что ведь? Там же в это время кто-то умирает, кто-то рождается и кто-то любит. Это же главное, а не то, что каким светом это освещено. А тут, о, как красиво освещено. Ну, все.
Какой спектакль вы жалеете, что не увидели в своей жизни?
Что я жалею об одном спектакле по-настоящему, это брехтовский «Галилей», где играл Высоцкий на Таганке. Потому что когда я пришел на Таганку, он уже не шел. А Высоцкий, говорят, там играл гениальный вообще. Спектакль был замечательный.
Это не снималось тогда на пленку, нет?
Нет, тогда, почти ничего не снималось. А Таганский вообще практически было запрещено сниматься.
Ну да, постановки Большого театра снимались.
Да, Большого театра снимались, балеты. Зато я видел генеральную репетицию, потом запретили в Большом театре. Плесецкая танцевала «Болеро» этого, француз великий.
Равеля?
Равеля, конечно, «Болеро», но...
А, Мориса Бежара.
Бежара. Я потом видел с его танцором этим... великим, а тут было запретили, потому что формалистично очень было.
Глубокие советские времена.
Да, да. Ну, это в 79-80 году меня позвали на генеральную репетицию. Она потрясающе танцевала и вообще было сделано. Потом я это увидел уже в другом исполнении, тоже очень хорошее, но она была блистательна там.
Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, учителя театрального художника Алексея Парайкошица.
Что вас, как театрального художника, вдохновляет на размышления о профессии, если не брать книжки узкопрофессиональные, технически нужные? Что вы тем самым любите читать? Это вопрос о вашем круге чтения.
Ну, сейчас я уже вообще почти ничего не читаю, к сожалению, а только краткое содержание в интернете проскакивая. А так я читал, конечно, всю классику, это все понятно, все прочитано было. Совершенно для меня были великие современные писатели западные, наши деревенщики некоторые, при всем сложном отношении к тому же сибирскому писателю.
Распутину.
Его вещи замечательные совершенно брали. Астафьев, конечно, был потрясающий, все это про войну и так далее. Ну, Виктор Платонович Некрасов, с которым я повезло познакомиться.
До отъезда.
А мы познакомились очень интересно, благодаря тому же Игорю Ивановичу Ершову отчасти. Мы были на похоронах Ахматовой в Комарово на кладбище, и там был Макогоненко, ну, понятно, муж Ольги Бергольц, который напротив нас жил, мы все дружили, а он с Виктором Платоновичем был знаком. И после похорон мы пошли на дачу к нам и провели целый вечер с Виктором Платоновичем, естественно, не без рюмочки второй, третий, четвертый, где он произвел на меня совершенно ошеломляющее впечатление, человеческое, просто ошеломляющее, удивительное. Потом, когда мы были уже с Таганкой в Париже, я там с ним еще общался немножко и так далее.
Уже в запрещенные годы.
Да. Когда уже он отъехал.
Я знаю, что у Евгения Александровича была очень интересная библиотека.
Она есть.
Я никогда ею не пользовался, но я знаю в отраженном свете. Мой дядя Дмитрий Алексеевич очень часто брал у него книжки, да. И когда я бывал в их доме...
Когда я рассказал про то, что Шапира взял, так это был Дмитрий Алексеевич, это дядя Митя для меня, а не Никита Алексеевич.
Вы, конечно, тоже пользовались этой библиотекой.
Так я и до сих пор, и она стоит, и есть, и все. Это полностью с дворцовой квартиры, с дворцовой, полностью с полками, со всеми все это переехало у меня в моем кабинете, и там я все это стоит за спиной.
Евгений Александрович был библиофилом?
Да. Да, он все покупал, все книги, подписывался на все издания, выбивал где только можно по этим букинистическим магазинам, находил, искал все это. Очень любил, читал, все это было. Ну, естественно, в круг чтения входил и весь новый мир, когда он был новым миром для нас и так далее. Вслух читались и «Тёркин на том свете», который был не сразу разрешен. Возможно, для чтения, ну, и так далее.
У вас есть еще один угол преломления ваших интересов, это, как это ни странно, карты. Я слышал об этом...
Нет, не карты, а бридж, это разные вещи.
Ах, вот так? А поясните, какая разница?
А потому что бриджи играют картами, но не в карты.
Это разные вещи. Так.
Так же, как шахматы играют шахматами. Это шахматы, только парная игра. Это тоже как шахматы.
Это особая субкультура?
Да, абсолютно.
А что такое бридж философский? Это что? Почему им так увлекаются и почему вы полвека в него играете?
Потому что там нужно на самом деле думать. Там полностью отсутствует азарт и полностью отсутствует возможность какого-то случайного успеха, ну, как, скажем, в покер какой-нибудь или в рулетку, удачи. А там просто нужно помнить 52 карты, которые есть в колоде, которые сколько вышло, сколько... Все нужно помнить и разложить по вероятности. Вероятность того, что две карты таких-то окажутся у правого оппонента, противника, или у левого оппонента, а сколько у твоего партнера. И, соответственно, из этого вся стратегия.
Стратегию бриджа вы когда-нибудь применяли в театральном искусстве?
Нет, нет, это абсолютно разные вещи. Ну, конечно, в голове, может быть, бриджу помогало мои какие-то свойства, или бридж помогает, но как бы комбинации того, как нужно поступить в театре, как нужно построить так, чтобы что зачем последовало, это все примерно одно и то же. Как репетицию, что нужно раньше дать, какие декорации, какие, как с режиссером договориться и так далее. И что раньше с кем поговорить, с артистом о том, что нужно ему выходить не справа, а слева, не предупредив режиссера, или наоборот, поговорить с режиссером и спросить, а я предложу ему поменять и так далее, как мне кажется. То есть это...
Вы сами когда-нибудь ставили спектакли? Нет. Были режиссером?
Нет, нет. Не было. И не претендовал.
А есть ли какие-то советы, которые вы дали бы начинающему театральному художнику?
Ну, я этих советов даю очень много, потому что я с ними их учу, многому этих театральных художников. Но самое главное – это внимательно слушать режиссера и не предлагать режиссеру законченную уже идею абсолютно. Всегда оставлять возможность что-то изменить, что-то переделать, в зависимости от того, что, как посмотрит на этот режиссер. Ну, я учу и режиссеров, и художников тому, что никогда нельзя добиваться того, чтобы за месяц до премьеры уже были готовы все декорации, чтобы все поставили на сцену, потому что через неделю уже станет скучно режиссеру, артистам, и они начнут придумывать что-то такое свое, что уже нельзя переделать.
Да, я читал в одном из ваших интервью, что 2 недели достаточно, да?
Да, абсолютно. Потому что иначе Додин скажет, что вот Данила придумал, и очень интересно, что вот из этого окна вдруг появляется лицо там Гертруды или что-то такое. А как, если там 3 этажа вниз, и ничего нету? А нужно дать возможность, чтобы и из окна можно появиться. Тогда такое.
Принцип 2 недель.
Да.
Работает?
Работает, работает. Все режиссеры как бы этим довольны и верят в это. Но в то же время нужно быть абсолютно уверенным и точно держать в руках всю историю, процесс весь изготовления, чтобы за эти 2 недели все было сделано уже так, как нужно. То есть основная идея должна быть, о чем договорились с режиссером раньше. Основная идея. А там желтый лист появился, вон тут красивый какой-то торчит. Появился. Хоть придумала там Боярская. Принесла его, ткнула. И понравилось. Все.
На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «Учителя». Моим собеседником был театральный художник Алексей Евгеньевич Парайкошец. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова.
для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции, уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.